Сегодня моим текстом послужат 23 и 24 стихи 11 главы Евангелия от Марка, где мы читаем следующее. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». При тщательном разборе Евангелия мы обнаружим, что в течение последней недели перед своей смертью Христос входил в Иерусалим не один раз, как принято думать, а три раза. Эти три входа имели место в первый день недели, то есть воскресенье, во второй – в понедельник и в третий – во вторник. В этом трехкратном входе в Иерусалим мы видим Христа в роли царя, священника и пророка. Вход Иисуса Христа в Иерусалим в первый день, то есть воскресенье, был царским. В порыве энтузиазма ученики и народ восклицали «Осанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне, Осанна вышних». Так был встречен Иисус Христос, когда Он вошел в город в Иерусалим в вербное воскресенье. В этот же день Он пошел в храм и сказано, что, осмотрев все, как время было позднее, вошел в Вифанию с 12. В нашем сегодняшнем разборе я хотел бы более подробно остановиться на втором входе Иисуса в Иерусалим, уже не в роли царя, а священника. Мы узнаем, что в этот день произошло очищение храма и странный акт проклятия смоковницы. Невольно возникает вопрос, какое значение имеет проклятие смоковницы? Имеет ли оно какое-то отношение к очищению храма? Ведь оба эти акта произошли в один и тот же день. В начале нашего разбора важно отметить, что проклятие смоковницы имело иносказательное значение, о чем Господь дает пояснение своим ученикам. Откроем наши Библии или Новые Заветы на Евангелии от Марка, глава 11, стих 11. Здесь мы читаем следующее. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Это произошло в первый день, при его царском входе, когда после триумфального входа он направился прямо в храм и осмотрел все, как тут сказано. Это был момент исследования. Ничто не ускользнуло от его всевидящего взгляда. И то, что Христос увидел в храме, заставило его на следующий день прийти с бичом, чтобы изгнать торгующих и оскверняющих храм. После очищения храма Христос заставил бесплодную смоковницу засохнуть. Это место из Священного Писания многих приводит в большое затруднение. В основу нашего сегодняшнего размышления я выбрал именно этот стих, то есть 19 стих. И звучит он так. «И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашеть на ней, кроме листьев». А Марк добавляет, «Ибо еще не время было собирания смокв». Говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Во-первых, следует отметить, что это единственное чудо осуждения, которое Христос когда-либо совершил. Этот акт, заставивший смоковницу засохнуть, был уничтожительным, а не искупительным актом со стороны Христа. Поэтому мы должны найти причину этого странного акта осуждения. Некоторые говорят, что, мол, этот акт не был справедливым, потому что ясно сказано, что еще не время было собирания смоков. Если так, то спрашивается, почему тогда Господь требовал от нее плода? Разве это справедливо? Если еще не время было собирания смоков, то почему Иисус сказал ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек»? Возражение как будто справедливое. Но если мы вникнем более глубоко в наш текст, то обнаружим совсем другое. Чтобы понять это кажущееся противоречие, мы должны взять во внимание некоторые данные о смоковнице. В Палестине собирают три урожая смоков – в июне, в августе и в декабре. Событие, описанное здесь, произошло в апреле месяце, на Страстной неделе. Поэтому Марк без сомнения прав – написав, что еще не время было собирания смоков. Однако же, заметьте, что дерево это имело листья, указывающие на то, что оно должно было бы иметь и спелые плоды. Нужно иметь в виду, что в Палестине на смоковнице вначале появляется плод, а потом листья. И поэтому, если дерево с листьями, то значит, должны уже быть и плоды. Но, увы, на этой смоковнице не оказалось плодов, хотя и были листья. Наш Господь имел все основания ожидать плода от дерева, которое имело листья, не так ли? Заметьте, здесь сказано, и увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Дорогие мои друзья, это было преждевременное появление листьев, что заставило Христа подойти к смоковнице и посмотреть, не найдет ли чего на ней. Заметьте, что на этом дереве вовсе не должно было быть листьев. Это была обманчивая ситуация, листья, указывающие на то, что есть плоды, но их не было. И после более близкого исследования дерево оказалось бесплодным. Эта смоковница была деревом, производящим ложный показ. Листья говорили о плодоношении, а на самом деле там не было плодов. Итак, мои дорогие друзья, этот акт проклятия бесплодной смоковницы не является лишь физическим уничтожением дерева, но показательным уроком для каждого из нас. Следует отметить, что здесь также сказано, что Иисус взалкал. Чувство голода у Христа тоже имеет более глубокое значение, чем просто физический голод. Безусловно, был и физический голод, однако он имеет и духовное значение. Почему взалкал Иисус? Он искал, он жаждал найти плоды праведности среди своего народа. Смоковница символизирует израильский народ. Бог посылал на эту смоковницу всякие благословения, растил ее, ухаживал за ней, питал ее, окапывал и подрезал ее. Все это он делал, чтобы она приносила плод, и в конце концов она оказалась бесплодной. Он искал результатов, плодов своего труда над ней, и ничего не нашел. Ничего. И вот, видя жалкое состояние дерева, он проклял его, уничтожил. Все, что оно могло произвести, это обманчивый, ложный показ листьев, религиозность, традиции, обряды. Но оно было без плодов любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, без плодов жизни Божьей. Христос проклял смоковницу не за то, что она была бесплодна, так как еще не время было собирания смок, как тут сказано. И если бы она была без листьев, то он не искал бы на ней плодов. Но проклял он смоковницу потому, что она представляла ложную плодовитость. Это был суд Божий над лицемерием. А лицемерие обречено на осуждение, потому что основано на недействительности, на лжи. Да, шелестящие листья религиозного энтузиазма были проявлены в день вербного воскресения. И в тот же день, войдя в храм, Христос обнаружил, что там были лишь листья религиозности без плодов. Дорогие друзья, давайте зададим себе вопрос, что находит Господь в нашем храме? Имеем ли мы плоды для алчущего Христа? В результате на следующий день Христос входит в храм и изгоняет из него торгующих. Вместо молитвы в храме велась оживленная торговля. Плода не было, потому что храм перестал исполнять то, для чего он был предназначен. Очистив храм, Христос проклял смоковницу и оставил город. Теперь отметьте на следующий день, во вторник, поутру, как тут сказано, проходя мимо, ученики увидели, что смоковница, которую Христос проклял, засохла. А Иисус сказал им, имейте веру Божию. Теперь Господь дает пояснение своего акта. Главной причиной отвержения Израиля было его неверие. Поэтому Христос говорит, имейте веру Божию. Этим Господь указал на то, как избегнуть проклятия. Иными словами, там, где есть и практикуется вера, подлинная вера, вера Божья, там уничтожения не будет. Входя в Иерусалим, Христос обнаружил, что в Израиле не было веры. Веры, которая производит и приносит плод. Внешний вид религии – да. Листья религиозности, но без плодов. И потому бесплодное дерево подлежит истреблению. Дорогие друзья, подлинная вера всегда проявляется в молитве. Не в заученной молитве, а в пламенной, энергичной, преодолевающей, Богом зачатой молитве. Храм перестал быть домом молитвы, потому что в народе не было этой веры Божией. А оно всегда так. Где нет веры, там нет и подлинной молитвы. Далее Господь указывает, как сохранять молитвенную жизнь. Он говорит, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Чтобы сохранить молитвенную жизнь, Христос говорит, что необходимо иметь прощающее сердце. Ничто так не губит молитву и веру, как нежелание простить брату или сестре. Поверь, мой дорогой друг, что долго молиться ты не сможешь, если не простишь брата. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, говорит Христос, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Общение с Богом невозможно там, где нет прощения. Но здесь есть еще один очень важный урок, который Господь хочет преподать нам в связи с верой, молитвой и прощением. Ученики были удивлены молниеносным действием слов Иисуса Христа на смоковницу. «Посмотри, — говорят они, — смоковница, которую ты проклял, засохла. Она сейчас же засохла». Иисус сказал им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Не подумайте, что Иисус здесь поощряет людей использовать веру для истребления деревьев и удаления гор, хотя, если нужно, то и это подвластно вере. Но здесь урок, имеющий гораздо более важное значение. В данном случае смоковница символизирует израильский народ, который стал препятствием вместо того, чтобы быть сотрудником в осуществлении плана Божия. Вместо того, чтобы содействовать Богу, этот народ намеренно, активно и вполне сознательно противится ему. Поэтому Христос сдвинул эту гору, эту мертвую смоковницу с пути. Это и было показательным уроком веры для учеников. Если будут препятствия на вашем пути, даже величиною с горы, которой человеческой силой не сдвинуть, тогда имейте веру Божию. Скажите этой горе, поднимись и вергнись в море, и будет так. Мы можем удалить преграды веры, верой Божией. Сам своей силою ты не сможешь это сделать, но верь, что Бог силен и может и сделает то, что ты желаешь, благодарение Господу. Войдя в храм после проклятия смоковницы, Христос выгнал бичом торгующих в Доме Божьем, говоря, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И сразу же после этого сказано, «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Да, таким будет результат веры. Сперва удаление преград, затем очищение храма, и, наконец, прозрение, исцеление и пение. Храм вновь становится тем, чем он должен быть, местом поклонения Богу. Мой дорогой друг, вот что вера сделает и для тебя. Имей веру Божию. «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Христос сказал, «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». О, мой дорогой друг, желаешь ли ты, чтобы Христос стал царем в твоем храме? Желаешь ли ты царя Иисуса со всеми благами Его царства? Если так, тогда ты должен отдать в Его распоряжение всю свою жизнь». Ты должен представить ему полное право очистить твой храм и привести его в порядок, чтобы он стал местом славы Божьей. Тогда в твоем сердце Христос установит царство свое. Царствует ли Господь в твоем сердце? Учреждено ли царство Божие внутри тебя? Но ты спрашиваешь, в чем же заключается царствие Божие? Апостол Павел в своих посланиях к римлянам и коринфянам ясно определил царство, которое Христос пришел установить. Оно не земное, во-первых. Оно в сердцах людей, имеющих веру Божию. Да, придет время, когда Он восстановит свое царство на земле. Но, как Господь сказал ученикам своим, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он есть тот, который воздвигнет в тебе Царство Божие, Царство Христово. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Основа Царства Божия – праведность, его состояние – мир, а цель Царства Божия – радость, и результат его – сила, сила Духа Святого. Мои возлюбленные братья и сестры, и друзья, там, где праведность, мир, радость и сила Господня, сила Духа Святого, там Царство Божие. О, мой дорогой друг, познал ли ты так Иисуса Христа? Царствует ли Он в твоем сердце? Восстановлено ли в тебе Царство Божие? Имеешь ли ты Его праведность, Его мир, Его радость и Его силу? Сегодня Господь стоит у двери сердца твоего и стучит. Он говорит, если кто отворит дверь, то войду и буду вечерить с ним, и он со мною.